Второй.
Как это началось?
Березовое полено кололось, как стеклянное, под ударом топора. Хорош был январский денек. Спокойный дым над занесенной снегом крышей подымался и таял в небе, таком бирюзовом, снежным отливом по краю, что казалось невозможно, будто в небе такой холод. Невысокое солнце глядело во все око на разукрашенную в иней плакучую березу. Только вот человек здесь мучил человека. А хорошо бы вот так тюкать и тюкать колуном по немецким головам, чтобы кололись они, как стеклянные. Василий Васильевич за индивелой варежкой вытер нос, опустил топор и оглянулся. Со стороны села, по дороге, бледно синевший санным следом, шел в ушастой шапке низенький паренек, вернее, катился, расстегнув полушубок, размахивая в помощь себе руками. Увязнув в снегу по пояс, он перевалился через плетень во двор, не здороваясь, сдернул шапку. От стриженной головы его поднялся пар. Достал из шапки синеватый листочек.
— Самолеты сбросили!
— сказал, схватил топор и с выдохом начал тюкать по сучковатому полену, чтобы избавить себя от переизбытка возбуждения.
Этого паренька звали Андрей Юденков. Весной он окончил в Ельне среднюю школу, где директорствовал Василий Васильевич, и начал готовиться к университетским экзаменам, но был призван в армию и в злосчастных боях под Вязьмой попал в плен. В то время еще живы были устаревшие понятия о том, как надо воевать. Если окружен, значит, проиграл, клади оружие. Тогда еще не был доподлинно известен немецкий характер. С виду каменный, но истерически хрупкий, если ударить по немцу с достаточной решимостью. Но за науку платят. Поплатился и Андрей Юденков. Вместе с другими военнопленными его загнали на болото, обнесенное проволокой, где все они простояли по колено в жидкой грязи четверо суток под дождем, без еды. Некоторые не выстояли, повалились, утонули. На пятый день обессилевших людей погнали на запад. В пути тоже многие ложились, и тогда слышались выстрелы, на которые никто не оборачивался. Когда проходили деревни, отовсюду, из-за плетня, или в приоткрытую калитку, или в пузырчатое окошечко, глядели на унылую толпу военнопленных милосердные глаза русских женщин, и протягивалась рука с хлебом, с куском пирога, а иная женщина, пропустив угрюмого конвоира с автоматом на шее, из-под платка доставала глиняный горшок. «Родные мои, молочка съешьте!» Тут эти люди, кто по неразумению своему малодушно положил оружие, узнали стыд, и кусок им мешало проглотить злоба. Тут многие, кто покрепче, начали бежать, выбирая время в сумерках, покуда конвоиры не загнали людей в сарай. Так и Андрей Юденков, отстав, будто по нужде, кинулся за спиной конвоира в мелкий ельник и долго полз под выстрелами. Стороной от большака он добрался до села Старая Буда. Так же, как и другие бежавшие, он постучался в незнакомую избу и сказал: «Возьмите в зятья». По немецкому закону за укрывательство военнопленного полагается повешение. Из избы вышел хромой человек с седой щетиной на заячьей губе. — Нет, боимся, — ответил тихо. — Проходи, милый. В другую избу его впустили. Пожилая женщина, мывшая в корыте лысого ребенка, подумав, ответила: — Ну что ж, девка у нас есть, ребенок есть, старшей дочери. Пропала у меня доченька-то. Немцы угнали в публичный дом. Оставайся, работай в семье. Таких, как Андрей, зятьков на селе было несколько человек. Они жили в семьях и с ними делили скудный кусок хлеба из-за одного лишь великого русского милосердия. Присланный немцами нездешний староста Носков, жестокий, но трусливый, не особенно допытывался, подлинные ли это зятья. Он глядел лишь за тем, чтобы сдано было оружие,
да отбирал именем германского командования теплые вещи, поросят и птицу, что еще не успели взять немецкие солдаты.
Андрей, осмотревшись, начал с этими людьми заговаривать. Все они люто были злы на немцев, но все считали, что наше дело безнадежно проиграно. Москва давно отдана, об этом сообщили населению бургомистры и старосты. Остатки Красной Армии погибают где-то на Урале. Андрей с досадой поднял вместе с завязшим топором цучковатое полено, грохнул его, расколол. Разгоревшимися глазами Василий Васильевич читал строки синенького листка. В нем сообщалось, что миллионная фашистская армия разгромлена по всему Московскому фронту, отступает, бросая танки, артиллерийские парки, машины и бесчисленными трупами своими устилает дороги и лесные дебри. Это было как нежданное помилование после смертного приговора. Он пошел с Андреем в избу, мимоходом около печки взял за плечи, повернул к себе низенькую, полную, седую, стриженную женщину, свою кормилицу, у которой жил на хуторе под видом племянника. Крикнул ей в задрожавшее лицо: «Капитолина Ивановна, оставьте уныние, заводите блины! Есть колоссальные новости! Жив русский бог!» Прошел за перегородку и у стола вслух прочел еще раз синенький листок. Хлопнул по нему ладонью, захохотал: «А кто в Россию не верил, а? Кто Россию хоронить собрался? Поднялась матушка!» Андрей тут же рассказал, как давеча услышал гул самолета. Выскочил на двор: «Батюшки, наш!» А он уже пролетел, и за ним, как голуби, листочки падают. «Я за ними бежать! По пузо в снегу, аж пар от меня! Василий Васильевич, это все в корне меняет сущность дела!» «Разумеется, меняет все в корне!» — закричал директор школы, сбегал куда-то и положил на стол парабеллум, жирный от масла, и мешочек с патронами. «Сколько я ночей не спал, ждал этого листочка! Все обдумано! Начнем мстить, Андрей!» «Вдвоем-то, с одним пистолетом, а их две роты, Василий Васильевич! С чего-нибудь начинать надо! Первый человек тоже!» Догадался взять острый камень в руку, а во что развернулось? Тогда автоматов не было, Василий Васильевич. Каменные топоры да личная храбрость. Ага, личная храбрость. Он поставил тощий палец перед носом Андрея. Никто никогда таким еще не видел директора школы.
Небольшие глаза его сверлили, как буровы.
Худощавое книжное лицо с козлиной бородкой разгорелось, оскалилось не то от дикого смеха, не то готовясь укусить. «Мы держим экзамен! Великое историческое испытание!» — Говорил он так, будто перед его пальцем сидела тысяча Андреев. «Пропадет ли Россия под немцем или пропасть немцу? На древних погостах деды наши поднялись из гробов. Слушать, что мы ответим, нам решать. Святыни русские, взорванные немцами, размахивают колокольными языками. Набат! Пушкина любишь? Звезда эта горит в твоем сердце. Культуру нашу, честную, мужицкую, мудрую, несешь в себе.
Все мы виноваты, что мало ее холили, мало ее берегли.
Русский человек расточителен. Ничего, Россия велика, тяжела, вынослива. А знаешь ли ты, какая в русской тишине таится добродетель? Какое милосердие под ситцевым платочком? Какое самоотвержение?» Василий Васильевич выговорил все это, и глаза его помягчели. Зато у Андрея серые, широко расставленные глаза стали холодными и злыми. И осунулось моложавое лицо с задорным носом. Василий Васильевич сказал: «Теперь конкретно. Начинать надо вот с чего. Сегодня ночью идем в Старую Буду».
Луна в бледном радужном круге высоко стояла над белыми снегами с густыми кое-где тенями от корявой сосны, от печной трубы, одиноко торчавшей из занесенного пожарища.
Василий Васильевич едва поспевал за Андреем, бойко скрипевшим валенками по стеклянной колее. Андрей поднял руку и остановился. Впереди тихо. Скучно выла собака. Тогда они свернули по цельному снегу и, тяжело дыша, вышли в село со стороны гумна и стали в тени сарая. Черные окошечки в избах корявились от лунного света. Вдалеке чихал и выстреливал грузовик. Доносились отрывистые не наши голоса.
«Фрицы, консервы и водку привезли. Подождем»,
— сказал Андрей. Когда на улице успокоилось, Андрей перемахнул через забор. «Давайте за мной, смелее!» И за руку перетащил во двор Василия Васильевича, путавшегося в шубе. Они постучались на крылечке. Андрей крикнул:
«Староста, тебе, господа офицеры!»
И когда в сенях заскрипели морозными досками, Василий Васильевич сказал по-немецки:
«Выходите! Вы мне нужны!»
«А сейчас, сейчас, господа, минуточку!»
Торопливо зашептали из сеней, отодвигая задвижку. Дверь приоткрылась, и в лунный свет из черной щели потянулось умильное с острым носом рябоватое лицо. Андрей кинулся на дверь, ввалился в сени, и там началась возня. Василий Васильевич не сразу мог разобраться в обстановке. У его ног сопели, хрипели, катались. Все же различил, что наверху сидит староста, двигая лопатками. И он револьвером ударил по затылку этого умильного человека.
«Ух!»
— протянул староста.
«Ух, сволочи!»
В жарко натопленной комнате, едва освещенной привернутой лампой, окошки были закрыты ставнями. Над клеенчатым диваном, с которого несколько минут тому назад соскочил староста, откинув бараний тулуп и уронив на пол грязную ситцевую подушку, была приколота открытка. «Гитлер в морской форме». На голом столе, рядом с пузырьком чернил и раскрытой конторской книгой, лежал новенький автомат. То, зачем они сюда пришли.
«Теперь ты согласен, что мы уже неплохо вооружены?»
— спросил Василий Васильевич с усмешкой, сдвинувший на бок его бородку.
«Бери автомат. Я возьму книгу. Идем к Леньке Власову».
Старосту из предосторожности они отнесли из сеней в сарай и бросили на дрова. Над тихим селом стоял месяц в морозных радугах, Но не волшебные сказки рассказывал он спящим людям. Лучше бы ему взойти красным, как кровь, из замученного сердца, раскаленным, как ненависть.
«Чего вы все голову задираете? Воздух спокойный», — сказал Андрей. «Лезьте за мной, собак на дворе нет».
Ленька Власов с хмурым лицом, сильной шеей вышел к ним на мороз босиком, в одной неподпоясанной рубашке. Разглядывая трофейный автомат, поджимая ноги, выслушал краткое сообщение о сброшенной листовке о необходимости немедленных партизанских действий. Когда у него застучали зубы, сказал:
«Идемте в избу. Это дела серьезные. Надо за ребятами послать».
В темной избе, где пахло бедностью, говорили шепотом, замолкая, когда за перегородкой ворочались женщины. В неясном свету, пробивавшемся сквозь морозное окошечко, видно было, как одна из них вышла, надевая в рукава полушубок. Ленька шепнул ей что-то. Она, подойдя к печке, позвала юным голосом:
«Ваня, подай мне валенки мои».
Стоя, всунула в них ноги и торопливо ушла со двора. Василий Васильевич принялся было развивать те же идеи, что давеча перед Андреем, но Ленька перебил сурово:
«Сейчас агитация возможна только боем. Удастся нам хоть один гарнизон уничтожить. Поднимется 10 сел, оружие нужно».
И он позвал:
«Ваня, оденься, слезь к нам».
С печки соскользнул мальчик и стал близко к взрослым, подняв к ним большие глаза.
Когда Василий Васильевич положил руку на его теплую мягковолосую голову, он отстранился.
«Дескать, не время ласкам. Нам нужно оружие», — сказал ему Ленька.
«Понятно.
Имеется поблизости брошенное оружие. Вы, мальчишки, должны все знать».
«Имеется? Есть один мальчишка, Аркадий. Тот больше моего знает. Вам он скажет. Противотанковая пушка вам нужна? Есть 2 пушки, утоплены в речке. Снаряды знаем где. В лесу, в яме. 11 пулеметов закопано. А еще в одном месте ручные гранаты и мины. Все покажем. Чего? Вы собрались немцев бить?»
«Ну, это не твое дело».
«Как это не мое дело?»
Мужским голосом сказал мальчик и подтянул штаны.
«Меня можно пытать. От меня ничего не добьешься».
Василий Васильевич присел, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Оно было и детское, круглое, с пухлыми губами, и не по-детски серьезное. В избу один за другим явились 5 человек-фронтовиков и последняя девушка, которая за ними бегала. Разматывая платок, она ушла за перегородку. Василий Васильевич у самого окошечка опять прочел листовку. Андрей, подняв ребром ладонь, сказал, что это призыв к борьбе. Один из фронтовиков ответил:
«А вот, значит, как дела оборачиваются. Ну что ж, отольем немцы наши слезки. Пойдемте искать оружие».
Так в эту ночь под носом у немцев произошла мобилизация партизанского отряда в 8 человек, не считая 2 мальчиков-разведчиков. Ваня и тот другой, Аркадий, всезнающий, повели партизан, вооруженных лопатами, в темный лес и, не сбившись, показали, где нужно копать. Из ямы, из-под снега и валежника вытащили пулеметы, из них 4 были вполне готовы к бою. Неподалеку, в другой яме, откопали ящик с гранатами и 20 мин. Мальчики уговаривали вытащить из речки, из-под льда, также 2 противотанковые пушки и вызвались даже сами нырять в воду.
«Вы, дяденьки, только сбегайте за пешней, раскалите лед, мы студеной воды не боимся».
Но пушки отложили до другого раза. Оружие еще досветло перенесли на хутор к Василию Васильевичу. Жалко, не было только винтовок. На утро он опять колол дрова, напивая в бородку. Ах ты, зимушка, зима! Холодна, больно была, все дорожки замела. По чистому полю прибежал на лыжах Ваня. В нем он не казался таким маленьким, курносый и неважный, как давеча ночью.
Немцы всполошились, нашли за дровами старосту Носкова. Сейчас ходят по дворам, обыскивают, бьют. Крик стоит. На Федюнином дворе грудного, как головой о косяк, грохнут. Все наши ребята ушли в лес. А этот мальчишка, который с нами был, не знаю, врет, не знаю, нет, понимает по-немецки немного. Он слышал, они этой ночью ждут грузовиков. Сказывай, чего тебе еще нужно узнать?
Поди к Капиталине Ивановне, она тебе блинов даст горячих.
Этой ночью, километрах в 10 от села Старая Буда, колонна немецких грузовиков налетела на мины. Как только головная машина высоко подскочила от резкого огненного удара, из хвойной чащи застучали пулеметы. Немцам некуда было ни сворачивать, ни уходить. С обеих сторон дороги поднималась снежная стена. Их было, как потом подсчитали, 27 душ. Они заметались около грузовиков, дико вскрикивая, бестолку стреляя и падая. Из черной тени на лунную дорогу выбежал человек в черной шубе и другой, низенький, с автоматом. «Ура!» — закричал человек, подняв руки. Тогда со снежных обочин посыпались партизаны, бросая кувыркающиеся в воздухе гранаты. В несколько минут все было кончено. В 6 захваченных грузовиках, не считая переднего, сгоревшего, оказались винтовки, огнеприпасы, продовольствие и эрзац-одеяло. Все, что было нужно, партизаны взяли. Остальное сожгли в машинах. Наутро Василий Васильевич опять колол дрова. Мимо пустынного хуторка в этот день прошло немало народу. Каждый, завидев директора школы, кашлянув или другим способом обнаружив свое намерение, осторожно, околицей, сворачивал к его избенке. Через неделю в партизанском отряде под командованием Василия Васильевича Козубского находилось свыше 200 человек и 2 пушки. Тогда было приступлено к основной операции уничтожению в селе Старая Буда немецкого гарнизона.